Всем добрый вечер. До Нового года осталось буквально пару дней, но все еще есть время к нему подготовиться. Как и многие другие еврейские праздники, Рош-Ха-Шана связана с большим количеством обычаев. То есть это, безусловно, какие-то заповеди, какие-то законы, постановления раввинов или заповеди из Торы, но в то же самое время очень-очень много обычаев. Разные обычаи, которые есть в Рош-Ха-Шана, появились в разное время. В основном, конечно, это Средневековье и Восточная и Западная Европа. Все обычаи известные, которые касаются Рош-Ха-Шана, появились именно там. Но, несмотря на то, что обычаи новогодние, обычаи Рош-Ха-Шана – явление молодое, они, на мой взгляд, придают особый характер Рош-Ха-Шана. И, наверное, именно поэтому многие люди делают большой акцент на исполнение обычаев. И это хорошо. Но еще лучше это точно знать смысл обычаев, точно знать их рамки и как их правильно исполнять. И именно про это я и хотел вам сегодня рассказать. Я сейчас включу свою презентацию, и мы сможем полноценно начать. Одну секунду. Итак, сегодня мы, если позволит нам время, поговорим о четырех компонентах, три из которых, три обычая или три группы обычаев, напрямую связаны с Рош-Ха-Шана, и четвертый, скажем так, бонусная тема, которая имеет отношение к 10 дням раскаяния, и потому что этот обычай выполняется между Рош-Ха-Шана и Кипуром, это капарот. Но мы пойдем с вами по порядку, как Рош-Ха-Шана отмечают. Соответственно, кроме пояснений к обычаям, я, может быть, постараюсь подсказать, как лучше к этим обычаям подготовиться. И, как я уже говорил, еще есть какое-то время. И начнем мы говорить про Рош-Ха-Шана, про Новый год, с самого известного, что в нем есть. Это симоним, особая еда, которую едят на Рош-Ха-Шана. Как правило, ее едят в первый праздничный вечер, как только начинается праздник. То есть первая трапеза, после кидуша, после хал, едят так называемый симоним. Что такое симоним? В Талмуде, в нескольких местах, конкретно в двух трактатах это упоминается, упоминается следующая идея, что символизм имеет значение. Вещи, которые делаются с особым значением, с особым смыслом, и которые нас наталкивают на определенные идеи или на молитвы, это очень важный фактор и средство соблюдения заповедей. И как в Талмуде говорит мудрец, которого зовут Абая, именно поэтому в Рош-Ха-Шана принято есть какие-то продукты, которые имеют символическое значение. Список, который приводит этот же мудрец Абай, который приведен в Талмуде, не совсем соответствует тому списку блюд символичных, которые большинство из нас в Рош-Ха-Шана едят. И это связано с тем, что символизм, про который говорит Талмуд, связан в первую очередь с названием продуктов питания, которые во времена, когда жил мудрец по имени Абая, продукты питания назывались на арамейском, евреями на арамейском языке. Так как в наше время это не является разговорным языком, то, соответственно, вот этот символизм мы не можем сразу же увидеть и понять, потому что нужно знать, как эти продукты называются на арамите и как это соотносится с какими-то ивритскими на лашон ха-кодеш, на святом языке, концептами, идеями. Поэтому это не всегда мы едим. Но в любом случае продукты, которые перечисляются в в Талмуде, позже перечисляются автором основного кодекса еврейских законов Рав Йосеф Каро Шульхан Арухом. И в Шульхан Арухе написано, что в Новый год вечером принято есть бобовые, фасоль, лук, порей, свеклу, финики и тыкву. Я очень долго в интернете искал соответствующие изображения, чтобы на тарелке вот этой специальной для седера Рошашаны все эти продукты находились. И, скажем так, непросто было конкретно это изображение найти. Потому что мало кто в Рошашана ест тыкву или свеклу, или лук-порей. В основном мы встречаем голову рыбы, яблоки с медом, гранат, финики, возможно, но не эти продукты. Кажется, что самый главный продукт на новогоднем столе, самый главный продукт, который несет в себе основной символизм, это яблоки с медом. Но первое упоминание о том, что есть вот такой обычай, есть в Новый год в Рошашана именно яблоки с медом, появляется только у средневековых авторов, у средневековых комментаторов еврейского закона. Например, мудрец, раввин, большой, великий, который жил в Германии в раннее средневековье, которого называют Маариль, писал в своем своде законов Рошашана, что в Рошашана принято есть яблоки и также другие всякие сладкие продукты питания. И какая причина? Почему? Как бы понятно, что сладкие вещи едят, потому что это приятно, это Новый год, это хорошие позитивные эмоции, это хороший символизм, добрый, хороший, сладкий символизм. Но почему именно яблоки? И объясняет Маариль, что причина яблок – это потому, что сама концепция яблока имеет мистические корни, и, как он сам пишет, мистики, каббалисты, это им известно, что вот есть такая концепция, как некие небесные яблоки, и поэтому это очень глубокий символизм, очень глубокая вещь, именно поэтому яблоки едят. Есть, естественно, еще другие разные объяснения, про которых я чуть позже расскажу, но как бы там ни было, здесь уже мы видим очень важный момент. Яблоки, о которых говорят комментаторы еврейского закона, должны быть сладкими. То есть яблоки сладкие не только потому, что их едят с медом, а сами по себе. Так же, как и другие продукты, яблоки должны быть сладкими. Поэтому, когда будете закупаться продуктами на Новый год, обратите на это внимание, не все яблоки сладкие, есть кислые яблоки. И, наверное, это не самое лучшее по всем, скажем так, мнениям, идея для новогоднего стола. Сейчас я хотел бы вам рассказать, какие вообще вот эти символические продукты могут быть на новогоднем столе, какие часто можно встретить, какие редкие продукты, ну, которые упоминаются в книгах. И поэтому вместе, в совокупности с моими объяснениями, я думаю, что в этом году вы сможете необычный стол из симоним себе приготовить. Начнем, так скажем, со стандартных симоним, стандартные символические продукты питания, которые есть на новогоднем столе. Это яблоки с медом, о которых я уже говорил. И кроме мистического объяснения, что яблоки имеют символизм мистических, каких-то небесных каббалистических яблок, именно поэтому их едят, есть еще другие объяснения. Конечно же, яблоки, они сладкие, вкусные, поэтому мы хотим, чтобы год был сладким, и вкусным, и добрым. И хотим наши молитвы направить именно в эту сторону, поэтому мы помогаем себе яблоками таким образом. Есть еще объяснение, которое приводит раввин, которого зовут Бен Ишхай, он говорит, что яблоко – это уникальный фрукт, это уникальный продукт. У яблока есть запах, у яблока есть вкус, и кроме этого яблоко – очень красивый плод. То есть сам как продукт яблоко очень красивый. И вот эти три его качества – его, как яблоко выглядит, какое оно приятное на вкус и на запах, соответствуют трем вещам, о которых мы обязательно должны думать в Рош ха-Шана. И молиться, и надеяться, что в этих трех аспектах у нас в будущем году будет все хорошо. И эти три вещи – это наше здоровье, это наш достаток и наши дети. Вот. И, как правило, все наши молитвы так либо иначе сводятся к этим трем аспектам. Дети, здоровье и достаток. И молитвы об этих трех вещах символически отражаются в яблоке, по мнению Бен Ишхай. Поэтому яблоко с медом в Рош ха-Шана, едят. И еще из классических симоним, который, впрочем, кстати говоря, в Шулхан Арухе в самом не приводится, это голова барана, либо позже можно в книгах найти упоминание об использовании для этой цели головы рыбы, потому что голова барана – это дорогое удовольствие, и не просто, собственно говоря, голову кашеровать, сделать кошерной и... Ну, в общем, не каждая семья может себе позволить, поэтому появился эрзац, появилась замена голова, и голову едят рыбы либо барана исходя из двух соображений. Первое соображение – это чтобы пожелать себе и помолиться, и понадеяться, что в будущем году мы будем в голове, а не в хвосте. А второе соображение – это нам должно напомнить историю об Акедат Ицхак, жертвоприношении Ицхака, испытании Авраама. И вот эта тема, вот эта история Акедат Ицхак, она имеет в Рош ха-Шана очень большое значение, потому что благодаря заслуге Авраама и Ицхака в этой истории у нас тоже есть чуточка заслуги перед Всевышним в новом году, в будущем году, для благоприятного суда. Поэтому это, безусловно, очень один из центральных вообще символизмов Рош ха-Шаны Нового года. Поэтому голова рыбы, либо голова барана, кто может себе это позволить. Еще принято есть, это в Талмуде упоминается, финики. Финики едят из-за названий, ивритского, арамитского названия фиников, и просят Всевышнего или думают, что об этом нужно помолиться, чтобы у нас не было никаких врагов, как духовных, так и физических в будущем году. И очень известная вещь, это, которую упоминает Рамо, добавляя к списку симоним Рав Йосеф Каро, гранат. Гранат. И тут есть много объяснений. Гранат, этот фрукт полностью состоит из зерен. То есть зерна – это и есть этот фрукт, нету больше ничего другого. И мы хотим, чтобы у нас в будущем году было точно так же много заповедей, много возможностей совершать добрые поступки, чтобы мы были полны мицвот, как гранат полон зернами. Вот это... Классические, практически в любом сидуре, где есть какие-то молитвы к Рош ха-Шана, упоминаются эти виды продуктов с соответствующими молитвами Ерацион. Пусть будет воля Всевышнего, чтобы было так и так. И перед тем, как есть эти симоним, говорят, обращаются к Всевышнему с соответствующей молитвой. Есть еще, скажем так, необычный симоним. Я много разных книг и сборников обычаев просмотрел и выбрал вот собрал такой список, список симоним, список продуктов, которые в некоторых общинах в какие-то определенные времена было принято есть. Я полагаю, что так как сама идея, которая упоминается в Талмуде, что символизм имеет значение, она не ограничена какими-то определенными рамками, то поэтому эти вот симоним, эти традиционные блюда, традиционная еда может появляться хоть каждый год в каких-то общинах новая. Причем символизм может быть завязан на названии на иностранных языках соответствующих продуктов, либо на их каких-то свойствах, либо на каких-то идеях символических, хороших, которые можно привязать к молитве, к обращению ко Всевышнему. Так вот, необычный симоним, который все же упоминается в книгах, это этрог. И тут этрог, это упоминает, кстати, Тур. И, в принципе, Тур являлся фактически первым кодификатором еврейского закона. Этрог вообще особенный фрукт в нашей традиции. Он связан и, возможно, по некоторым комментаторам, с тем самым плодом, который отведали Адам и Хава в саду Эдема, и со всем символизмом, который придается этрогу в праздник Суккот. И также у этрога есть вкус, характерный вкус и запах, и он прекрасный, плод хорошо выглядит, поэтому что-то типа как яблоко. Но сейчас нужно полагать, что в наших широтах и в наше время этроги – это довольно-таки дорогие фрукты. Вот поэтому, наверное, именно поэтому мы на новогоднем столе их не находим. Тыква, которую упоминает Абая в Талмуде и которую упоминает автор Шулхан Арух Рав Йосеф Каро, свекла, лук порей, который тоже упоминается в Талмуде, это из необычных продуктов питания, голова барана, про нее я уже говорил, еще есть обычай иметь на новогоднем столе, хоть это, наверное, не очень-то и аппетитно в наше время, возможно, но все же некоторые раввины упоминают, тур, например, иметь на новогоднем столе легкие овцы. Вот, такой интересный деликатес. Почему? Объясняют это. Это то, что легкие – это самая легкая часть овцы, животного. И поэтому мы надеемся, что суд над нами в Рош ха-Шана тоже будет легким и благоприятным для нас. И вот поэтому легкие овцы. Никогда я ни у кого не видел на столе. И также как и клевер, который некоторые раввины тоже предлагают как симан в Рош ха-Шана. Почему клевер? Это завязано на его арамидском названии. Вот, в наше время, наверное, никакого символизма очевидного мы в клевере не найдем, но все же это вот такие небе этроги, этрог, тыква и клевер. Вот, если у вас клевер продается или растет, можете тоже для украшения стола его у себя оставить, подготовить. И еще очень-очень много авторов говорят, что в принципе в Новый год Шулхан Арух это говорит, Рамбам это говорит, практически все кодификаторы еврейского закона говорят, что в Рош ха-Шана нужно есть сладкие вещи, сладкие еду, и поэтому уже в раннее средневековье, пожалуй, уже в 12 веке, появляются у раввинов упоминания о медовых пирогах, которые сейчас называются леках, медовые пироги, либо медовое печенье. То есть вот этот обычай медовые пироги есть на Рош ха-Шана, он действительно старый. Наверное, даже более старый, возможно, чем яблоки с медом. И я сделал небольшое исследование по этому вопросу, откуда в еврейской кухне все же появился медовый пирог. И, скорее всего, это заимствованное блюдо. То есть это не наше традиционное из со времен пророков и храма снадобья еды. Все-таки это, наверное, скорее всего, заимствованный продукт, который мы в Европе у европейцев переняли. Но все же уже очень-очень давно это стало неотъемлемой частью нашей кухни и, в первую очередь, нашей традиционной новогодней кухни. Вот поэтому медовый пирог. И кроме того, что это вкусно, медовый пирог очень долго сохраняет свою свежесть, в отличие от других видов выпечки. Вот. Возможно, это был один из факторов, почему этот продукт вошел в наше меню, потому что много праздников, нужно к ним готовиться заранее, накануне праздника все не приготовишь, поэтому обычно люди готовят еду к праздникам за несколько дней до них, и поэтому продукты могут сохранять свежесть. Вот это быстрый такой обзор симоним, какие симоним. Теперь я подумал, что нужно поговорить про наиболее часто встречающиеся алахические мифы. То есть какие-то, какая-то информация, которую, вроде про которую все знают, все слышали, но на самом деле эта информация не всегда соответствует действительности, не всегда соответствует там букве закона и тому, что написано в наших книгах. Вот, и поэтому про все обычаи, про которые я хотел рассказать сегодня, я тоже буду упоминать мифы, которые вокруг этих обычаев растут. И назовем это разрушение алахических мифов. На английском даже есть такое понятие Mythbusters, Mythbuster, разоблачение мифов. Так вот, есть вот такой миф, и многие люди так делают, хотя и более того, я даже видел сидуры, где написано, что так нужно делать, что в начале традиционного вечера, традиционной трапезы, за которой едят в Рош ха-Шана симоним, вначале едят яблоки с медом. То есть это самый первый симан, который необходимо съесть. Вот. И это не совсем так. Это не совсем соответствует букве еврейского закона. Безусловно, если кто-то так делает, конечно же, всегда можно найти такое мнение у некоторых раввинов, которые так говорят делать. Например, Аризаль говорит, что у яблок с медом есть особая важная супер роль в Новый год, и поэтому именно с них нужно начинать. Но, следуя букве еврейского закона, более корректно будет в начале трапезы символично съесть фрукты, которыми славится земля Израиля, если таковые на праздничном столе имеются. Потому что в законах благословений, в законах брахот есть очень четкое правило, что если на столе есть разные фрукты, которые на деревьях растут, но среди них, среди этих фруктов есть фрукты, которыми славится земля Израиля, то в первую очередь человек должен сказать благословение, браху, именно на те фрукты, которыми славится земля Израиля. Таким образом, во-первых, мы помним про землю Израиля, мы оказываем ей особый почет, и я думаю, что это очень важный закон. И поэтому, если мы вспомним набор симоним, набор традиционной еды в Рош ха-Шана, то там, как не у всех финики есть, но, по крайней мере, гранаты с символизмом огромного количества заповедей есть на всех столах. Вот. И гранаты – это как раз-таки те фрукты, которыми славится Израиль, поэтому будет правильнее начать именно с них, а не с яблок с медом. Но если кто-то все же хочет начать непременно с яблок с медом, несмотря на то, что на столе есть гранаты или финики, например, потому что он хочет следовать мнению Аризаля в этом вопросе, то некоторые раввины предлагают решение этой аллахической проблематики. Что можно сделать? Можно в начале трапезы, чтобы на столе лежали только яблоки с медом, а гранаты с финиками принести позже. И таким образом вот эта аллахическая проблематика убирается. Еще один миф, ну, мне кажется, что он распространенный, хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, это просто мой какой-то особый опыт, что люди думают, что когда едят симоним, то загадывают желание. В русскоязычной среде, возможно, это связано с нееврейскими обычаями празднования календарного Нового года, когда кто-то куранты там загадывают желания, все вот эти дела. И, соответственно, возможно, даже неосознанно это каким-то образом отражается в новогодней трапезе Рош-Шана. Но как вся идея вот этих симоним, вся идея этой традиционной еды, это не то, что когда мы что-то едим, что-то происходит, какой-то фокус, что-то меняется, это нам дает какую-то особую энергию и силы. Вообще не про это речь. Речь про то, что вот эта символичная еда нам помогает сфокусироваться на определенных просьбах к Творцу, к молитве. То есть нас эта еда направляет наши мысли в плане молитвы. Вот. И поэтому желания не загадывают, но молятся. То есть и поэтому очень важны вот эти фразы и рацион, пусть будет воля Всевышнего, чтобы было то и то, произносить, когда мы эти симоним едим. Еще, кстати, между прочим, есть мнение, что симоним вообще не едят, а они просто находятся на столе и произносятся молитвы. Вот. Но, наверное, более распространенная практика все-таки симоним традиционную еду есть, а не просто смотреть на нее. Следующий этап нашего обсуждения обычаев Рош-Шаны будет основные аспекты праздника и какие-то обычаи, которые связаны с ним. Шафар и молитва – это, наверное, самые главные заповеди Рош-Шана. Услышать звук шафара, причем обязательно нужно услышать, как говорится, живое исполнение, живые звуки. Есть, опять-таки, довольно-таки давно сформировался обычай услышать в Рош-Шана, в два дня Рош-Шана, комбинацию звуков шафара, то есть не просто один звук, а в целой комбинации звуков в разном порядке. Вот. Есть раввины, кто говорят, что необходимо услышать 100 различных комбинаций звучания шафара. И эта заповедь упоминается в Торе. То есть это не обычай, это не бонус к молитве. Услышать трубление в шафар – это архиважно. Это практически самое важное, самый важный ритуал, который есть в Рош-Шана. И так как Рош-Шана – это день суда, в этот день определяется судьба всего человечества и каждого человека на будущий год, поэтому еврейская традиция говорит, что в этот день нужно свои мысли направлять на… придавать своим мыслям определенный вектор, думать об определенных вещах, размышлять об определенных вещах и, безусловно, молиться об определенных вещах. И поэтому наши мудрецы еще очень давно составили специальные тексты, читаются специальные стихи, истории из пророков и из писаний. Они читаются в молитве Мусав двух дней Рош ха-Шана. И эти тексты чрезвычайно важны, но, с другой стороны, они чрезвычайно сложны. Поэтому моя рекомендация – это всем до того, как мы придем в синагогу в Рош ха-Шана, это самостоятельно ознакомиться с текстом молитвы Мусав и вообще ознакомиться с Макзором на Рош ха-Шана, чтобы знать, какие молитвы мы будем читать, про что в них хотя бы в общем плане говорится. Это очень важно. Вот это основные вещи, которые есть в Рош ха-Шана. Это шафар и то, что Рош ха-Шана – это день суда. Есть несколько еще обычаев, которые которые довольно-таки тесно связаны с определенными мифами. И про них я сейчас быстро расскажу. Первое – это есть такая идея, что в Рош ха-Шана нельзя спать. В Рош ха-Шана не спят, потому что это день суда, и как ты первый день года проведешь, так и будет в будущем году, поэтому в Рош ха-Шана не спят. Все знают, что в Рош ха-Шана запрещено спать, вот. И тут дело такое. Конечно, это так, потому что этот обычай и вот это поведение упоминается в книгах, причем во многих. Разные авторы про это пишут. Но есть нюансы. Есть нюансы. Во-первых, обычай не спать многие раввины связывают с первой частью дня, с ранним утром Рош ха-Шана. Ибо считается, что именно в это время, первая часть дня Рош ха-Шана, происходит тот самый небесный суд. И именно поэтому мы в синагогах трубим шафар в это время, во время утренней молитвы шахарит Рош ха-Шана. И именно поэтому читаются молитвы Мусав с отрывками шафарот, малхиот и так далее, все, что читается. Потому что это время суда, это очень важное время. И именно поэтому во многих синагогах молитвы в Рош ха-Шана проводятся раньше, чем они проводятся в другие дни. Потому что очень важно начать Новый год с правильных вещей, которые соответствуют этому дню. Поэтому обычай не спать в первую очередь относится к утру Рош ха-Шана. Поэтому очень правильно будет в Рош ха-Шана пораньше встать. И даже если в том городе, в районе, где мы живем, в синагоге молитва не очень рано утром, то все равно можно использовать вот это свое раннее пробуждение для подготовки к молитве. И это будет правильно и корректно. В любом случае, все раввины, которые пишут об этой проблеме, об этом обычае не спать в Рош ха-Шана, говорят, что если человек очень устал, и если он не отдохнет днем в Рош ха-Шана, он будет заниматься какими-нибудь бесполезными делами, то в этом случае лучше ему поспать. Идти поспать, отдохнуть, чтобы у него появились силы для молитвы, для изучения Торы и для каких-то других важных вещей в Рош ха-Шана. То есть это не так страшно. Вот. Еще один миф, который есть, который связан с одним обычаем в Рош ха-Шана, это коврик. Коврик для молитвы. Во многих синагогах можно увидеть, что в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур во время молитвы в некоторых местах люди кланяются. Люди становятся на колени и кланяются в пол. И этот обычай очень древний, но этот обычай вот этих особых поклонов в определенных местах молитвы связан с законом. И причем с непростым законом, а с запретом из Торы. Запретом из Торы. В Торе есть запрет кланяться вот так вот в пол, если пол сделан из камня, каменный пол, вне храма. То есть вот так вот кланяться, то, что растянув руки, ноги, вот так вот полностью возлежать, принято только и разрешено еврейским законом только в храме. Поэтому во многих синагогах, когда это принято вот так вот кланяться, в память о том, как это было в храме, раздают коврики. В основном в этих ковриках нету никакой нужды, и их раздают, чтобы люди не запачкали себе штаны. И сейчас я поясню, в чем тут дело. Дело все в том, что вот на изображении можно увидеть, как люди кланялись, ложились в храме, и вот так делать нельзя вне храма. Но это нельзя по закону Торы делать, таким образом кланяться, только если это происходит вот именно таким образом, именно в таком положении тела, когда человек полностью ложится на землю. Если же человек становится на колени, то это запретили делать мудрецы. И то только если человек становится на колени, кланяется на коленях на каменном полу. Если же человек не кланяется на каменном полу, то это не запрещено даже по закону мудрецов, по постановлению раввинов. Большинство синагог, нужно полагать, в наше время не имеют каменный пол. И даже если пол каменный, он, ну, наверное, покрыт ковровым покрытием, либо линолеумом, либо еще каким-то материалом. И таким образом кланяться, становиться на колени можно, по всем мнениям. Но если пол, например, каменный, есть такая возможность, может быть, такие синагоги есть, то тогда становиться на колени и кланяться можно при условии, что человек не будет касаться лбом, касаться своим лицом пола. И поэтому коврик, либо какая-то другая ткань, покрытие, нужна только, чтобы как бы разделить лоб человека и пол, но не колени. То есть коврик для колен не нужен. Ни при каких сценариях, только чтобы не запачкались штаны. Вот, поговорим про Рош ха-Шана еще. Есть еще какое-то время, и я тоже хочу поотвечать на ваши вопросы. Поговорим еще про очень странный и очень интересный и загадочный обычай, который есть в Рош ха-Шана. Это ташлих. Что такое ташлих? Ташлих – это обычай в Рош ха-Шана, как правило, во второй день после трапезы или в первый день, приходить к водоему и читать специальные отрывки из пророков. И специальные молитвы, какие-то особые теилим, псалмы. Вот это что ташлих. В некоторых книгах упоминается также обычай перед чтением этих текстов встряхивать края своей одежды. И в определенных кругах в определенное время, нужно полагать, в последнее столетие, этот обычай встряхивать края одежды трансформировался в выворачивание карманов, вытряхивание карманов возле водоема. И это должно символизировать наше желание освобождения от грехов в Новом году, что мы хотим только заповеди, только хорошие дела в Новом году выполнять, но не какие-то плохие вещи. Вот. И вот такой обычай, собственно говоря, есть. Вообще, первое упоминание обычая ташлих – это тот же самый средневековый раввин, которого я упоминал в контексте симоним, Маариль, который жил в XIV веке в Германии. Хотя некоторые раввины полагают, что этот обычай древнее, чем средневековая Европа, но большинство исследователей считают, что этот обычай появился все же в Европе. В Талмуде он не упоминается, хотя какие-то аспекты этого обычая в Талмуде можно найти. Почему идут к водоему? Почему идут к водоему? Это может быть связано с абсолютно разными идеями. Возможно, это связано с тем, что водоем упоминается в Мидраше, который комментирует историю с жертвоприношением Ицхака. И, как я тоже уже говорил, эта история занимает довольно-таки центральное место в день Рош-Ха-Шана. И вот есть Мидраш, что злое начало пыталось искусить Авраама, и это злое начало представало перед Авраамом в виде различных препятствий, которые Авраам должен был пройти на пути, когда он шел приносить своего сына Ицхака в жертву. И одно из этих препятствий — это был водоем, река, бурная река. И вот в память об этом мы тоже в Рош-Ха-Шана идем к водоему, чтобы вспомнить заслугу Авраама и вспомнить эту историю. Некоторые говорят, что идут к водоему, потому что в водоемах есть рыбы, а рыбы — это символ, символ, хороший симан многочисленности, что мы хотим, чтобы у нас, либо нас было много, чтобы у нас рождались дети, либо чтобы у нас было много добрых дел и так далее. Рамо говорит, что идут к водоему, потому что, видя водоем, сердце человека наполняется чувством величия и могущественности Бога. Вот в этом идея. Некоторые комментаторы говорят, что к водоему идут, потому что возле водоемов пророки помазывали на царство еврейских царей, а один из мотивов Рош-Ха-Шана – это что Всевышний царь над всем миром, и мы всячески в Рош-Ха-Шана это много раз говорим и подчеркиваем, поэтому мы тоже как бы символично нарекаем в наших жизнях Бога царем, и мы это делаем возле водоема. То есть много-много-много разных обычаев, разных объяснений этого обычая. И идея об избавлении от грехов – это только лишь одно объяснение из множества других. И, как видно, многие раввины не делают именно на этом объяснении какой-то особый акцент. Но нужно полагать, что избавиться от грехов хочется всем людям, и поэтому именно это объяснение стало наиболее распространенным, и все о нем знают. Но в любом случае нужно знать, что вытряхнув карманы, мы от грехов не избавляемся. Так не работает никоим образом. Не бывает такого, что сделав какое-то вот такое действие, можно исправить изъяны своей души, которые мы нанесли сами себе нашими плохими поступками. Так не делается. Что делается, это то, что, возможно, вытряхивание карманов нас натолкнет на какие-то определенные идеи и направит нас на путь тшувы, на путь раскаяния. Но само действие по себе грехи не убирает. Вот, и поэтому вот этот частый миф, который можно услышать, что нужно вытряхивать карманы, это относительно новый вариант исполнения этого обычая. В классической аллахической литературе встречается упоминание о встряхивании краев одежды. Вот. И причем в обычае ташлих это всего лишь одна деталь этого обычая. Самая основная идея – это просто поход к водоему и чтение определенных текстов возле воды, возле водоема. Вот. Это обычай ташлих. И у нас еще буквально пару минут, так как, видимо, перед Йом-Кипуром мы с вами не услышимся, то нужно поговорить о том, что делают еще до Йом-Кипура, что-то также связано с Рош-Ха-Шаной. Это еще один обычай, который называется капарот. капурос, капорот. Про этот обычай можно много услышать различных в последнее время разговоров. И в некоторых общинах, в некоторых кругах люди придают особое значение этому обычаю, стараются его при любых раскладах исполнить перед Йом-Кипуром. И что это за обычай? Обычай капорот, есть разные варианты. Самый классический вариант – это то, что перед Йом-Кипуром берут куриц или петухов, крутят их вокруг головы и говорят при этом, что это будет искупление мне, это будет прощение мне. После этого этих куриц или этих петухов жертвуют для благотворительности, для благотворительных столовой, то есть каким-то образом их или стоимость, или само мясо кошерно зарезанных куриц этих петухов идет для благотворительности для бедных людей. Капорот появился так же, как, собственно говоря, и ташлих, возможно, появился не так давно. Не так давно. В любом случае, уже в позднее средневековье у раввинов можно встретить дискуссию относительно этого обычая. В Талмуде этот обычай не упоминается. Хотя в Талмуде есть текст, который говорит о похожей вещи. Это тоже брали какую-то особую корзину, которую наполняли бобовыми. И тоже, но перед, не перед Йом-Кипуром, перед Рош-Шана, ее крутили вокруг головы, говоря, что это будет искупление. Что-то похожее встречается в Талмуде. На каком-то моменте это трансформировалось в куриц и петухов. И объяснение этому обычаю основных два. Первое – это напоминание нам о божественном суде, потому что все знают, что произойдет с вот этими курицами, петухами после этого обряда. Их кошерно зарежут, ну, правда, их мясо используют для благих целей, но все равно это должно, как говорится, птичку все равно жалко, должно нас натолкнуть на определенные размышления о божественном суде. И также дополнительный фактор, дополнительное объяснение этого обычая – это то, что чрезвычайно важно в эти дни, в первые дни года помогать нуждающимся, жертвовать деньги на цдаку или помогать кому-то каким-то любым иным способом. Вот это основные объяснения этого закона. В раввинской литературе есть очень много обсуждений о вообще возможности исполнения этого обычая, потому что некоторые раввины пишут, что он немножко походит на практики, чуждые современному еврейскому закону. То есть в наше время нету храма, нету института жертвоприношений, как это описывает Тора. Все, что у нас осталось, это только молитва. А тут как бы вроде как это некоторые люди могут сравнить с определенным видом жертвоприношения, и это не очень хорошо. Поэтому некоторые раввины говорят, что лучше этот обычай не делать в том виде, как он во многих общинах принят, то есть именно с курицей, с петухом. Безусловно, в первые дни года между Рош-Шана и Йом-Кипуром нужно давать здаку, нужно помогать нуждающимся, нужно думать о суде, но это можно сделать без куриц и без петухов. Это можно делать просто с деньгами здаки, и во многих общинах именно так это и делают. Вот, как вам поступить, и это такой дисклеймер, который я в самом начале должен был сказать, как вам поступать в отношении других обычаев и законов, про которые я сегодня рассказывал, вы должны проконсультироваться со своими учителями, со своими раввинами, и они вам скажут, как нужно правильно поступать и что нужно правильно делать в Рош ха-Шана. А теперь, я как вижу, еще осталось пару минут, можно, пожалуй, попробовать поотвечать на вопросы.
Ой, спасибо. Самое главное, что когда крутят петухом или курицей над головой, очевидно, что это не кровь христианских младенцев. И тут точно никаких претензий к нам в очередной раз никто не предъявит. И еще я добавила бы от себя в интересную деталь упустили. Извините, когда беременная женщина делает копорот курицы, помните, да, там есть такая, если мальчик, то курица, если девочка в утробе, то петухом, а если двойня, то нужно взять секунду, у меня проснулся ведущий. Вопросы по поводу круглой халы. Здесь приходил традиция круглой халы. Так ли уж она нужна? Всеми ли соблюдается? Это острый для женщин вопрос.
Мне кажется, это может быть мое какое-то ощущение, что традиции, особенно новогодние, в нашем народе соблюдаются очень скрупулезно. Вот. Если говорить про насколько соблюдаются, да, наверное, во всех домах в Новый год есть яблоки с медом, голова рыбы, у кого-то, может, гефильте фиш и леках, это все очень важно. Но нужно понимать, что во всех этих обычаях важно не сколь форма, а сколь суть этих обычаев, для чего они делаются и на какие идеи исполнение этих обычаев нас наводит. Вот. Круглая хала традиционно выпекается к Рош ха-Шана, чтобы напомнить нам, что это особый день, в этот день начинается Новый год, начинается новый важный цикл, начинается новый цикл нашей жизни, нам нужно построить какие-то планы нашего самосовершенствования в будущем году, и вот поэтому круглая хала. Нужно полагать, что так же, как и все другие обычаи Рош ха-Шана, не законы, а именно обычаи, если их соблюдение каким-то образом финансово тяжело человеку, либо из-за скрупулезного соблюдения обычаев человек может хуже соблюдать какие-то законы, предписанные Торой либо мудрецами в Новый год, то в такой ситуации традиции Минхагим не являются чем-то абсолютно обязательным. Вот, то есть должен быть какой-то баланс. То есть это не смертельный грех. Обычные халы на Рош ха-Шана имеются, тем более если нет времени, либо финансово тяжело их купить.
Спасибо большое. Вопросов на самом деле много, у нас осталось всего 4 минуты. Пытаюсь я выбрать, друзья, не обижайтесь, пытаюсь выбрать, которые действительно несут именно алахический, а не философский характер, как, например, тут вопрос был насчет яблок с медом, вы уверены, что это миф? И все хаббатские алахические авторитеты постановили, что с этого симана начинают трапезу.
И, я это говорил, что я как...
рассказал, да. Да.
Я сказал,
рассказал, что каждый поступает, как скажет его рав.
И по мнению Аризаля, яблоки с медом имеют особое значение на новогоднем столе Рош ха-Шана, но и есть общины, которые следуют во многих законах и обычаях мнению Аризаля, но не все. То есть если брать то, что, скажем так, называется аллахический мейнстрим, в основном, как мне это видится, основное количество общин, большинство, то правильнее будет начать с плодов, которыми славится страна Израиль. Я тут вижу тоже несколько вопросов, я сразу так постараюсь блиц на них ответить. Какое значение...
Еще стоит, я прошу прощения, уважаемый Раф, еще стоит добавить, я вижу, что нас слушают не только последователи литовского направления, да, и у них в голове сразу такой когнитивный диссонанс, потому что не у всех принято на столе видеть все симоним, как это принято в литовской традиции. Есть традиции, которые только ограничиваются яблоком, римоном, гранатом, да, медом, вот, чтобы люди не путались.
Вот вопросы тут были.
Давайте не будем сейчас. Про шмиту мы не будем сейчас отвечать.
Да. Какое значение несут бобовые плоды в Рош-Ха-Шана, с которых, кстати говоря, мудрец Абая в Талмуде начинает список симоним на новогоднем столе, и автор Шулхан-Арух Рав Йосеф Каро тоже. Значение символическое в названии. Арамитское название бобов или фасоли, ну, или каких-то видов бобов на арамейском созвучно ивритскому слову множиться, множить. Вот. И, соответственно, символизм примерно такой же, как и зерна в гранате. Мы хотим, чтобы наши добрые дела в новом году множились. Я, кстати, забыл сказать, я говорил, что принято есть в Рош-Ха-Шана, но совершенно упустил упоминание в некоторых галахических книгах, что не принято в Рош-Ха-Шана есть, потому что такие обычаи тоже есть. Рамо упоминает обычай, Рав Моше Исерлес упоминает обычай не есть в Рош-Ха-Шана орехи. Основное объяснение этого – это то, что если орехи есть, то можно… Многие кашляют, они могут в горле застревать, шелуха от орехов. А в Рош-Ха-Шана очень важно говорить молитвы, и чтобы нам ничего не мешало орехи. Вилинский Гаон приводит обычай, от имени Вилинского Гаона приводит обычай, в Рош-Ха-Шана не есть виноград. Вот, это вот основные обычаи, что не принято.
Очень да, спасибо большое. Тут Квадрав, тут есть вопрос действительно логический. Хотела я его задать. Секундочку. Это касается тех, кто живет не в Израиле. Чтобы сделать обряд Ташлих, можно ли приносить к водоему молитвенник Таилим? Можно что-либо вообще носить с собой в Рош-Ха-Шана? Просто в Израиле нет такой проблемы. У нас все города, они окружены Ирувом. А что делать людям, которые живут где-то или далеко от общины? Как им себя вести?
Да, в Рош-Ха-Шана, если Рош-Ха-Шана не выпадает на Шаббат, в этом году Рош-Ха-Шана не выпадает на Шаббат, так же, как и в другие дни еврейских праздников, Йом-Товим, можно носить вещи, которые нужны для праздника, в местах, где нет Ирува. Поэтому видится, что в Рош-Ха-Шана можно взять сидур, если он понадобится для чтения ташлиха, потому что это то, что делают в Рош-Ха-Шана. Но нужно иметь в виду, что если водоем находится не совсем в черте города, а, скажем, за черту города либо поселения нужно выйти, то есть особые законы, которые называются тхумин. На определенное расстояние от поселка, от города, в праздники, в шаббаты нельзя идти. Вот это нужно учитывать, тем более носить вещи. Вот это просто нужно учитывать этот момент.